Ты не знаешь, какую реакцию будет на слово «война». И ты выбираешь, люди выбирают что-то более мягкое. Взрыв уже спокойно называется хлопком. То есть хлопок вот эти 4 года приобрел то значение, которого раньше у него не было. Обсуждалась налоговая реформа, и просто произошел всплеск. Изданиям опять же говорили о том, что ни в коем случае не употреблять слово «реформа». В одном слове, значит, заведующий редакцией вычеркнул слово «реформа» и написал «только не так». В одном случае предлагали говорить «донастройка». Вот такая легкая, непринужденная донастройка налоговой системы.
Всем добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона ведущая Анастасия Жигулина. А на связи со мной социальный антрополог и автор телеграм-канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. Александра, здравствуйте.
Добрый день, меня можно называть Сашей. Добрый день всем слушателям.
Саша, спасибо большое, что нашли время и возможность к нам подключиться. Я для наших слушателей на всякий случай предупреждаю, у нас обычно особое мнение выходит в прямом эфире. Я предлагаю писать в чат, задавать вопросы. Сегодня, к сожалению, такой возможности нет. Но вы, конечно же, безусловно, как всегда, можете оставлять комментарии. Мы, редакция «Ищем выход», их всегда читаем, стараемся вам отвечать. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки этому видео, делитесь им. И подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Сегодня с Александрой мы поговорим про вещи, которые Александра изучает, а я как журналистка ими интересуюсь, в том числе читая телеграм-канал Александры. Поговорим про некрояз, что это такое, про цензуру, про возможности антивоенного высказывания в России, ну, высказывания в тех форматах, которые оно возможно. И вот начать я хотела с поста, который я увидела у Александры, у Саши в телеграм-канале. Это скриншот поста, точнее, наших коллег, я имею в виду журналистов из Владивостока. Там такой заголовок: 5 заключенных в Приморье осудили за участие в иерархической организации. И дальше начинается текст новости. В Приморском крае 5 мужчин, отбывающих наказание в К-27, волчанцы признали виновными в участии в запрещенной организации из 3 букв на территории колонии. Звучит, если честно, не как новость, а как шарада. Вот я как человек, который иногда пишет новости, мне пришлось даже потрудиться, чтобы разгадать. Правильно ли я понимаю, Александра, что это тот самый некрояз, и у этого явления есть определенные задачи, которые оно исполняет, скажем так, являясь инструментом власти, инструментом медиа, да.
Я бы сказала, что это на самом деле последствия некрояза, это такая производная некроязы. Некрояз – это инструмент власти, это язык власти, с помощью которого создается специальный разрыв между тем, что на самом деле происходит, и тем, что говорят. И этот намеренный разрыв – это и есть цель таких вот double think, как их называют в науке после Оруэлла. То есть double speak, двойных языков. И некрояз – это вот как бы российский вариант его. Мы говорим о чем-то, не говоря о чем-то, и тем самым как бы убивая смысл. Поэтому некрояз, убивающий смысл язык. Но вот в данном случае я, честно говоря, не думаю, что как бы коллеги из Дальнего Востока, они пытались как-то задурить голову специально читателю. Скорее, они боялись написать слово АУЕ, то есть полумифическая или даже мифическая криминальная организация, которая, тем не менее, признана экстремистской, террористической и всем, чем можно. И эти 3 буквы якобы означают «арестантский уклад един». И вот, видимо, эти 3 буквы они не могут назвать, они боятся назвать, потому что на самом деле сейчас никто не понимает, как бы, где границы цензуры. И сейчас крайне развита самоцензура, чтобы не вышло или журналист, или выпускающий редактор решил перестраховаться и само слово тоже не назвать. А вот что касается иерархической организации, в которой состояли якобы вот эти вот самые заключенные, которые, между прочим, получили вполне сталинские сроки, как серийные маньяки, то есть как бы главарь вот этой вот группы, который якобы состоял в иерархической организации, он получил 20, дополнительно 22 года, что очень много. Абсолютно сталинский срок, и мы на самом деле не понимаем, за что. Так вот, то ли это печатка террористической, то ли как бы это какой-то... Люди не очень понимают, что значит иерархическое. То ли это связано с тем, что, что закон, по которому судили этих несчастных людей, он, как бы, статья называется «Занимание высокой позиции в воровской иерархии», поэтому иерархическое. То есть мы не знаем. Но, как бы, язык журналистов, оставшихся в России, он, как бы, сидит на отдельной льдине, и он куда-то плывет по волнам самоцензуры, и, как бы, очень трудно угадать, на самом деле, а что хотел сказать автор. Но я не думаю, что как бы у несчастных журналистов такие же были интенции, как у администрации президента. Есть другой крайне смешной пример. В 23-м году, кажется, это было в Ульяновской области, вот точно не скажу, мне прислали новостной заголовок. НЛО ударило по крыше дома, или на крышу коровника упало НЛО. Как-то так. То есть звучит какая-то безумная новость из жизни инопланетян. Но когда ты начинаешь читать статью, то как бы она написана так, что тут понятно, что на крышу коровника упал, и, слава богу, никого не убил, фрагмент ракеты. Журналист заголовки его называет НЛО, неопознанный летающий объект. Опять же, понятно, что он не может говорить, упала ракета на дом, или упала часть ракеты, упала на коровник. Но почему он назвал НЛО? У него сильно развитое чувство языкового юмора, или он просто придумал такой способ, чтобы вот его не штрафанули, или это был такой как бы жест красивый. Мы не знаем. Опять же, это какие-то сложные игры в самоцензуру, но таких историй крайне много.
Есть вот эти, получается, посылы, вот эти вот какие-то ограничения, которые журналисты пытаются считывать и следовать им. А вот когда мы говорим про язык придуманный, намеренный, допустим, СВО, это вещь явно придуманная, это не чья-то самоцензура. Вот расскажите про это явление, как оно рождается, кем оно рождается, как оно регулируется.
К сожалению, мы тоже знаем про это очень мало, но из косвенных сведений мы знаем, что в начале войны каждую неделю в ведомстве Громова, Алексея Громова, который как бы заведует СМИ, проходили совещания, и на которые в администрацию президента приезжали главные редакторы крупных СМИ. Им как бы рассказывалось про повестку и как эту повестку надо освещать. И дальше в меру, скажем так, своей усталости, испорченности, главный редактор доводил полученную информацию до своих подчиненных или сливал всю эту информацию упускающей редакции, чтобы она писала методички, указиловки. И вот в нескольких случаях главные редакторы прокололись, потому что они не стали это устно доводить. А они как бы сливали все заведующей редакции, заведующая редакции писала напоминалки аккуратно, была старательная девочка. Наверное, и есть старательная девочка. И вот старательная девочка написала много таких методичек, какое слово на какое менять и почему. И мне эти методички слили. И вообще, как бы с тем обилием вот, как бы письменных текстов, которые мы все производим, мы не должны забывать, что когда-нибудь кто-нибудь эти тексты всегда сольет. И эти методички попали мне в руки. Там мои коллеги, например, из «Медузы» получают другие методички. И, то есть мы знаем про их существование, мы их видели, мы ими пользуемся,
То
мы
есть буквально
анализируем.
словарик Некрояза.
Да, словарик Некрояза. Вот у меня там есть 24 таких методички, конкретно по одному изданию, по другим есть больше. И вот там конкретно говорится, что слово «война» не употребляем. Сначала, кстати, предлагали не СВО и даже не спецоперация. Сначала было освобождение или освободительная миссия. А вот уже потом предложили спецоперация, которая потом уже выросла для такой, да, аббревиатуры СВО. Ровно так там, например, заведующая редакцией, воздевая руки к небу, умоляла вот это крупное федеральное издание не в заголовках про банки не говорить слово «ограничение», когда идет речь о выдаче денег. И тут тоже понятно, почему. Потому что вот как бы март 22-го года, паника, паника, паника. И как бы, чтобы эту панику как-то сжать, редактор говорит, не пишем слово ограничение при упоминании денег и банков в заголовках. Но дальше идет следующее. Мы пишем вместо этого особый порядок выдачи. То есть заголовок «особый порядок выдачи» должен быть денег. И вот это и есть Некрояз. Посмотрите, вот вы, например, читаете Заголовок сегодняшнего дня в банках, не знаю, Петербурга будет особый порядок выдачи денег. То есть на самом деле вам непонятно какой. По цвету волос, по росту клиентов, по размеру банковского счета, по какому признаку, в чем он особый. И вот это вот и есть спецоперация, особый порядок выдачи денег. То есть создается некоторая словесная конструкция, которая убивает смысл фразы, поэтому «Некрояз». То есть как бы вроде что-то сказали, вроде звучит очень профессионально, но в чем конкретно заключается этот порядок, никому непонятно. Но при этом это не привлекает особого внимания. Вот это вот и есть «Некрояз». В 24-м году, когда началась обсуждаться, в конце 23-го года, в 24-м обсуждалась судебная реформа. И тут началось просто внезапно всплеск. Простите, не судебная реформа, обсуждалась налоговая реформа, и просто произошел всплеск методичек, потому что эти методички, разосланные по разным изданиям, опять же говорили о том, что ни в коем случае не употреблять слово «реформа». В одном слове, значит, заведующий редакцией вычеркнул слово «реформа» и написал «только не так». В другом случае, значит, капслоком написали, значит, журналистам «пожалуйста, только не упоминайте слово «реформа». В одном случае предлагали говорить «донастройка». Вот такая легкая, непринужденная донастройка налоговой системы. В другом издании говорили, что только не реформа, а небольшие изменения. То есть вот слово «реформа», она, считают, вызывает у аудитории ненужные ассоциации. То есть какие-то могут быть ассоциации. У кого-то ассоциация с 90-ми, у кого-то с ельцинскими реформами, а у большинства, не дай бог, боже, это сочетается с другим опасным прилагательным, либеральный. То есть либеральные реформы. Чтобы вот этого всего не было, слово «реформа», она как бы убирается. И, понимаете, у этого некрояза есть одно отличие от любых других жаргонов. Некрояз управляется сверху. У него есть как бы словарь, у него даже есть небольшие как бы грамматические правила. И этот словарь, он постоянно сверху поставляется, как бы координируется, и за несоблюдение правил наказывают. Вот если школьник, он плохо соблюдает правила, то ему ставят двойку, и мама не покупает ему, например, подарок. И здесь тоже примерно так. Вот из этих слитых методичек мы, например, знаем, какие наказания полагались журналистам крупного федерального СМИ в марте, простите, в первом полугодии 2022 года. Если они не будут эти слова менять, им угрожали, во-первых, штрафами от государства, но прежде всего им угрожали лишением годовой зарплаты. Как вы понимаете, это довольно существенная вещь. Даже если мы считаем именно чистую зарплату, там чистый оклад, а не знаю, надбавки и премии и все такое, но все равно это очень много. И у этого некрояза есть система наказаний. Вот это некрояз. А то, что сделали дальневосточные журналисты, они скорее вот не знают, куда плюнуть, чтобы себя спасти. И поэтому они вот так вот как-то пытаются вот это вот все как-то уложить, и получается очень некудяво.
Есть ли какие-то исследования, может быть, кто-то это изучал, рассматривал, может быть, не на примере России, там какие-нибудь исторические или в других странах, о том, что это действительно работает, что действительно вот, ну, я прочитаю «Хлопок», а не «Взрыв», и мне легче, как читателю это будет воспринять, и я дальше пойду свою жизнь жить. Меня не так это сильно взбудоражит. Может быть, меньше какие-то протестные настроения, я не знаю, в обществе, которое читает вот на таком языке написанные новости, или меньше тревога какая-то фоновая.
Смотрите, действительно, во-первых, изучать этот язык, так сказать, в поле начал такой прекрасный филолог Виктор Клемперер, который был немцем, полунемцем, полуевреем, не изучал всю жизнь французскую филологию, жил в Берлине. И когда началась война, его спасло только то, что его жена, чистая рика, отказывалась с ним развестись. А таких немцев, их как бы по законам, российским законам Германии, не могли с ними ничего делать, пока жена Рика не разведется. И вот буквально несколько сотен жен таким образом спасли своих мужей, их не депортировали в лагеря. Хотя они, конечно, все лишились работы и жили совершенно в скотских условиях. Но вот Клемперер решил, что он будет изучать вот этот вот самый нацистский язык, который он назывался LTI, то есть язык Третьего Рейха. И язык Третьей империи. И вот он как раз описал, что называется, в полевом наблюдении, как подмены слов действуют на людей. И что забавно, книжка, он дожил до конца войны, и его дневники про нацистский язык вышли в тот именно год, когда выходит книжка Оруэлла 1984. То есть это как бы одновременное явление, что довольно забавно. До сих пор неизвестно, знал ли Оруэлл про дневники Клемперера, но какие-то вещи удивительные. До сих пор неизвестно, знал ли Оруэлл про дневники Клемперера, но какие-то вещи там удивительным образом пересекаются. Кроме этого, на самом деле, вот Оруэлл, он тоже не с потолка взял все то, что он писал в своей книжке. Он же до этого работал журналистом и как бы очень много занимался разоблачением пропаганды как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть он как бы вообще-то нас об этом на собаку съел. А начиная с 90-х годов пошла серия просто таких настоящих, не просто исследований, а экспериментов по этому даблспику, по этому двойному языку. Есть знаменитые американские эксперименты, есть вот эксперимент, поставленный на россиянах моими коллегами, которые российскими макроэкономистами, которые сейчас в изгнании живут в Америке. И эксперимент американский, он звучал следующим образом. То есть берутся там почти 2000 американцев, и им даются новости вымышленных стран Фоксленд и Раузвальд. И в этих странах все не очень хорошо. И эти страны все время между собой в каком-то конфликте. И там, например, одному дается новость, что солдаты страны Роузвальд подвергаются пыткам. Пленные солдаты подвергаются пыткам, описываются, значит, такой заголовок и пара слов под заголовки. Второму участнику эксперимента дается по смыслу тот же заголовок, но сказано, что пленные солдаты подвергаются усиленному допросу. И, соответственно, там и каждый участник видит много таких новостей, и он спрашивает каждый раз, поддерживает или не поддерживает он, соответственно, страну Фоксленд или Роузвельт. И дальше выясняется, что, естественно, вот первый эксперимент показал очевидное, что людям больше нравится, когда пишут не про пытки, а про усиленный допрос. Когда пишут задержанные экстремисты, а не задержанные оппозиционеры, ну и так далее. А потом выясняется, что как бы другую группу им давали объяснение, что значит эти усиленные допросы, перед тем, как они соглашались с действиями страны. И выясняется, что даже если люди понимают, как бы, что усиленный допрос это пытка, все равно людям это нравится, все равно они гораздо готовы больше слышать про усиленный допрос, чем про пытки. И вот это, на самом деле, самый интересный вывод из этого эксперимента. Реально, такие вещи, они очень хорошо влияют на наш мозг. Нам неприятно думать, что часть нашего общества, она как бы занимается пытками. Поэтому мы не хотим про это слушать. Я думаю, что все журналисты и вообще все правозащитники очень хорошо знают, что когда ты там публикуешь в ленте Фейсбука или Инстаграма или Телеграма какую-нибудь милую фотку с котиком, 1000 лайков, 1 000 000 сердечек. Как только ты просишь донатить правозащитник, донатить политзаключенным, собирать денег на хоспис, тут же как бы количество лайков становится сильно меньше, потому что людям не нравится думать про несправедливость. Людям не нравится как бы ощущать, что где-то вот не в порядке.
Что на этом фоне происходит с языком? Потому что я вот сейчас тоже мы с вами приводили разные примеры. Я подумала о том, что, ну вот, например, да, понятно, что какие-то вещи совершенно противоестественные, там, не знаю, хлопок вместо взрыва никто не будет говорить в простой своей повседневной речи. Но, допустим, я знаю достаточно антивоенно настроенных людей, которые с ужасом ловят себя на том, что они говорят СВО вместо войны, сами от этого вздрагивают и говорят: нет-нет-нет, я не то имела в виду. Но получается, что эти вещи, они проникают в речь и закрепляются в ней, или не закрепляются.
Ну, как раз, нет, эти вещи, конечно, закрепляются, и надо сказать, что вот и вы не правы, и хлопок, он закрепился. Меня просто уже завалили всякими обычными совершенно скринами переписок, абсолютно деловых или просто там переписок в домашнем чате, без всякого отношения к войне, где любой звук, похожий на взрыв, уже спокойно называется хлопком. То есть хлопок вот эти 4 года приобрел то значение, которого раньше у него не было. Ровно то же самое, как бы, есть и у слова СВО. Потому что люди, ну, во-первых, не боятся говорить «война», во-вторых, все-таки, понимаете, вот презумпция, изначальная установка людей, которые разговаривают друг на человеческом языке, как бы эта презумпция заключается в том, что ты делаешь человеку, с кем ты разговариваешь, комфортно, ты не хочешь его по определению оскорблять, напрягать и так далее. То есть ты не знаешь, какую реакцию будет на слово «война». Ты выбираешь, люди выбирают что-то более мягкое. И это как бы, ну, некоторая закономерность нашей жизни, и она прямо как бы, она будет сохраняться. Но таков языковой процесс. Если мы вспомним историю русского языка, вообще историю России, то в начале 20 века, после революции, все филологи воздевали руки к небу и возмущались отвратительными словами, типа ЗАГС. ЗАГС и ВУЗ. Их ужасно возмущали просто. Там были крики и вопли, что вот есть, значит, такое прекрасное слово, университет, такое родное. Зачем же вот нам слово ВУЗ или ЗАГС? Прекрасно мы же используем слова ЗАГС и ВУЗ в повседневности, правда? Я вот, например, очень его не люблю, но вот все равно как бы все говорят поступить в ВУЗ.
Ну, привычно.
Да. Пожалуйста, ну то есть такое, оно такое происходит, такой процесс происходит. Новые слова, они как бы, они как паразиты, они легко переселяются от человека к человеку, и нужен носитель, они этого носителя обретают и с ним живут.
Чтобы они исчезли из языка, должен измениться язык власти, язык СМИ, должна пройти эпоха, не знаю, поколение. Как вообще, есть какой-то обратный процесс?
Ну, это такой фарш, который очень трудно завернуть обратно. Вот если вы выдавите что из тюбика зубной пасты зубную пасту, вот ее обратно затолкать – это довольно бессмысленное занятие. Но и здесь то же самое. Конечно, понимаете, ничего не стоит на месте. Вот как бы ничего. Нельзя остановить социальную эволюцию. Она никогда не будет остановлена. И язык будет обновляться. Но как бы вот мне казалось, что в 90-е годы, а я как бы была ребенком в 90-е годы, подростком, и мне казалось уже потом в начале 2000-х, что вот там советский язык, советский новояз, он ушел в прошлое, и все над ним смеялись, там выходили всякие исследовательские статьи. И Изопов язык, что он тоже ушел в прошлое. Все вот эти вот избегания, все вот эти вот тебе нужны 3 буквы, чтобы выйти в интернет. Вот этими 3 буквами сейчас называют не только УЕ. В повседневном разговоре 3 буквами называют VPN, например. Что это вернется, я в страшном сне не могла подумать. Но тем не менее, это вернулось и довольно быстро. И когда начались запреты, ко мне начали приходить, например, там паблики, которые помогали детям с колеблющейся сексуальной ориентацией. И эти паблики говорили, что вот мы как бы помогаем, оказываем психологическую помощь, мы не можем уйти из ВКонтакта. Обучите нас, пожалуйста, говорить на Изоповом. И вот это вот как бы на самом деле такой.
Словарик все-таки кому-то пригодится. Ну, не хотелось бы,
Ну,
конечно, но...
Изопового языка все-таки нет такого словарика в нашем понимании, потому что как бы это скорее такая плавающая система подмен. И как бы за этой подменой очень хорошо все охотятся и более-менее про нее хорошо понимают. Но мне нравится, что как бы все равно создаются все новые, новые, новые средства, с помощью которых можно обходить цензуру. Вот, например, школьники год назад начали говорить слово квас, еще и писать слово квас большими буквами. Одна родительница поинтересовалась о внезапной популярности слова квас у своего сына. Сын на нее посмотрел как на идиотку и ласково предложил воспользоваться шифром Цезаря. И если мы воспользуемся шифром Цезаря, то сдвинем все буквы в алфавите на одну, то мы получим слово ЛГБТ.
ЛГБТ, да.
Вот. И то есть, собственно говоря, они используют там слово, например, квас, еще и другие слова. Это как бы, и это довольно, ну, как бы продуктивный сейчас способ.
Я вот как раз хотела вас спросить про способы сопротивления некроязу. Есть ли такие? Может быть, кто-то намеренно, не знаю, ну, сложно его не использовать, потому что такая достаточно инструментальная вещь. Но вот какие еще вы знаете примеры сопротивления на уровне языка? Может быть, не некроязу, а в принципе сложившейся ситуации в языке, в культуре, в как бы мировосприятии, в обществе?
Это на самом деле две разные вещи. Есть сопротивление конкретно некроязу, то есть языку власти, который пытается делать вид, что ничего не происходит. И вообще мы в своем праве. Так мои любимые семиотические партизаны, то есть люди, которые создают такие скрытые послания, разрушающие послания власти, они вот, например, когда этот некрояз он стал особо популярен в 22-м году, они начали распространять листовки, на которых объяснялся смысл этих фраз. Буквально словарики с листовки с словариками. И это крайне популярное занятие. Вот это как бы это метод борьбы с некроязом. Или, например, помните, когда везде рисовали букву Z, особенно не в Петербурге и не в Москве? Семиотический партизан, например, подходит к ней и приписывает две буквы. Можно многое сделать с двумя любыми буквами, с буквой Z. Например, можно поставить букву L и O, получается слово «зло». Можно взять буква R и я, и получается зря из буквы Z. А можно взять буквы P и C, поставить по обе стороны от буквы Z, и получается известное слово на букву P. И таких способов это борьба с некроязом, это разрушение вот этого сигнала некрояза. Но есть и другая вещь, которая гораздо более широко распространена. Это вот это бесконечное бегство от цензуры. Это так называемый алгоспик. Потому что у нас сейчас вот кто является как бы цензорским оком? Вот кто око цензуры? На самом деле у нас как бы есть два вот ока цензуры. Вот как бы если представить себе такое существо цензора, то у него как бы один глаз человеческий, а другой механический. Человеческий глаз – это какие-нибудь, ну, либо какая-нибудь комиссия в составе, там, не знаю, главного редактора издательства, который что-нибудь читает, или какой-нибудь цензор откуда-то присылают. Но чаще всего это какой-нибудь добровольный доносчик, который заходит в книжный магазин, открывает книжку и говорит, а что это тут у вас дети не тем занимаются? Вот это вот как бы око человеческое. А второе око, механическое, это алгоритмы, которые ищут всякое в социальных сетях. В частности, например, у центра Э, центра, который занимается экстремистами, но вообще всякими политическими делами, у них есть инструменты, которые позволяют им совершать электронный мониторинг социальных сетей, прежде всего ВКонтакте. И я хочу напомнить дорогим читателям, слушателям, что вообще-то за посты ВКонтакте гигантское количество дел, просто гигантское, именно во многом благодаря этому мониторингу. Потому что контакт мониторится, парсится просто идеально, а дальше как бы менеджер контакта на блюдечке с красивой голубой каемочкой приносит все данные человека спецслужбам. Поэтому я бы не увлекалась бы написанием интересных текстов ВКонтакте. Ну так вот, этот мониторинг, он это алгоритм. Алгоритм можно легко обмануть. Например, и это прям видно, как люди обманывают. Там идет какая-нибудь беседа в Телеграме, и люди пишут там да-да-да-да-да, и в шутку пишут, а вдруг тут будут салаты НАТО. Понятно, что имеется в виду известный мем «солдаты НАТО». Но человек меняет одну букву, и получается фраза «салаты НАТО», вот эту фразу уж этот алгоритм не найдет. Поэтому алгоспик, то есть это обман алгоритмов. И чаще всего он очень примитивный, просто меняются словами буквы. А бывает сложный, как вот этот шифр Цезаря и со словом квас.
Еще один хотела вопрос задать до середины нашего эфира. Громкая история, о которой вас много спрашивали, за словом «хуй» в Большом театре. Я думаю, что коллеги запикают сейчас то, что я сказала. Вы говорили, ну, вы рассказывали про смыслы, которые люди считывали в этом слове, написанном там прямо на сцене, вот на этом искусственном снегу, и вы говорили, что о том, что неважно, был ли протест в этом слове, главное, что его увидели, считали, распространили, обсуждали и так далее. Я хотела вас в связи с этим спросить. Я, наверное, отошлю наших зрителей к этому вашему посту, чтобы не пересказывать его, не пересказывать те, как бы, ваши тезисы. Но мне интересно в этой истории вот что. Почему матерные слова стали протестными?
Ну, знаете, матерные слова являются протестом с момента, когда мат стал, во-первых, запрещаться и вытесняться в такую вот абсолютно невозможную сферу. Это оказалось удобным способом разрушать сакральное. В 1991 году экспериментальная группа, которая называла себя аббревиатурой ЭТИ, пришла на Красную площадь и выложила из своих тел. Своих тел не хватило, поэтому они просили поучаствовать в этом перформансе прохожих. Так вот, они выложили из своих тел огромную букву из трех слов и огромное слово из трех букв. И это, собственно говоря, не слово АУЕ, а совсем другое слово из трех букв прямо у мавзолея Ленина. Это была очень смелая акция в то время, и понятно, какой был смысл. Спустя 10 лет группа «Война» берет ведра краски и рисует на внутренней стороне Литейного моста большой 20-метровый объект, тоже выражающийся тремя буквами, которые тоже не АУЕ. И когда Литейный мост поднялся, то обитатели большого дома, то есть главного здания ФСБ, обнаружили стоящий перед ним 20-метровый, ну, скажем, грибок. И вот это вот тоже артистическая акция, понимаете? И это происходит очень много и довольно часто. И поэтому как бы в истории с Большим театром мы, опять же, не знаем, что хотел сообщить нам автор этой надписи, но это был все-таки спецпоказ, закрытый спецпоказ, дневной закрытый спецпоказ для участников СВО и членов их семей. И, скорее всего, как бы автор этой надписи, он как бы, возможно, даже знал вот эту всю артистическую историю с такого рода протестами. Так что это вполне нормальная история.
Но хочется понять здесь, дело только в вот этой вот как бы культурной традиции, в этой вот артистической истории, как вы сказали, или вот это вот разрушение сакрального. Почему, скажем так, сакральное — это всегда власть? Почему сакральное — это всегда... Почему это именно протест? Почему это именно протест против существующего режима? Может быть, ну, хулиганство. Я как бы, ну, могу воспринимать это как хулиганство, например, и вот поспорить с вами, сказать: да нет, Александра, ну это же, ну как бы, почему это протест?
Вполне возможно, но смотрите, вполне возможно, хотя сомнительно, это был просто знак хулиганства. Хотя интересно, почему этим хулиганством занялись на закрытом показе участникам СВО, а не на любом другом показе Щелкунчика. Ничего такого не происходило, хотя Щелкунчик идет на сцене Большого театра уже многие десятки лет, и ничего такого там не происходило. А вот тут произошло. Но главное, что первую видеозапись опубликовала не я, опубликовала блогерка, она провоенная, пропутинская, имеет отношение к балету, бывшая балерина. Ее канал называется «Дьявол на пуантах», такой небольшой канал. И, в общем, как бы она это опубликовала, она утверждала, что она знает человека, который сделал запись. И, в общем, короче, они все в комментариях бурно обсуждают, как посмели эти нетвоенисты вот так высказываться. Как они вообще посягнули на святое? Как вот им, то есть, как бы, судя по их реакции, они это считали однозначно. И, собственно говоря, они увидели в этом протестный сигнал, не я. А потом уже я про это написала. Но, опять же, можно предположить, что это хулиганство. Но дальше в Большом театре был необычайный скандал. Было собрание с участием Гергиева, который вот друг Путина, руководитель Большого. Искали днем с огнем автора этой надписи. В общем, как-то большая суета для маленького такого хулиганства. Но вполне возможно, можно предположить, что это хулиганство. В России я сейчас занимаюсь антивоенными, ну, как бы политическими граффити в России. Так вот, граффити в России очень много граффити, которые стоят из 8 букв, и первые 3 буквы это то самое слово, которое нельзя произносить, а потом идет слово война. И очень часто, и мы это видим везде, это просто очень популярная надпись. Не говоришь о том, что с помощью этого же корня называют, понимаете, самого сакрального субъекта в нашей стране. Его тоже называют корнем из этих 3 букв. То есть есть традиция, есть.
Ну да, просто хочется понять истоки этой традиции. Я еще вспомнила вот о чем. В одном, не буду говорить каком, иммигрантском, не иммигрантском, конечно же, в одном зарубежном городе, в иммигрантском сообществе, в одном как бы чатике была очень большая дискуссия по поводу того, можно или нельзя выходить на вот эти вот акции, которыми эмигранты показывают то, что они солидаризируются со всеми антивоенными настроениями в России, не только в России, можно ли на них выходить с матерными плакатами или нет. И вот от них как раз отсылали к тому, что это традиция, ну как сказать, что русский корабль не отправится куда-то там на плакате, с которыми они выйдут. А другие говорили, ну как же нет, вы же отталкиваете от себя людей, вы отталкиваете от себя семьи с детьми, вы отталкиваете от себя людей, которые не приемлят мат. Почему вот, почему это действительно обязательный элемент мат? Почему многие к ним так относятся?
Ну, это как бы это 2 разных вопроса. Можно ли, ну, как бы, потому что разная политика, разная идеология стоит за тем, как протестовать. Некоторые считают, что надо выступать с резким заявлением, которое легко запомнились. Вот обратите внимание, мы не знаем, что имел автор надписи на декорации снега в Большом театре, но все это обсуждают, потому что очень резкое заявление, все это обсуждают. А с другой стороны, если бы он написал «мир», возможно, это меньше бы обсуждали. А вот это слово обсуждают сильнее. А с другой стороны, многие считают, что нет, вот надо выступать с такими человеколюбивыми заявлениями. Это больше привлекает аудиторию. Это нормальная, понятная дискуссия, вполне уместная. Но другой вопрос, что в любой культуре, где есть ценности, за сомнения в которых тебя наказывают, и в которых нельзя сомневаться, тут же совершенно начинается, как бы люди ищут способ наиболее резко про эти ценности говорить. И это, в общем, так это всегда и устроено. И этому полно примеров в истории, политической истории самых разных стран. Да, вот сегодня мне прислали пример, где пишет учительница, как 2 второклассника запускают бумажные самолетики, и один из них попадает в портрет Путина, который висит в школе на стене. И второй говорит первому: «Ну, ты что, хочешь, чтобы тебя за это посадили?» Вот та самая самоцензура. То есть не то, чтобы у нас в стране пока массово не сажают второклассников. Нет. Но вот эта вот идейка, она как бы, она сидит. Над ней посмеиваются, это такая игровая форма, но она звучит.
Я хотела обратиться к нашим слушателям и напомнить, что вы можете поддерживать наши эфиры, их регулярный выход, то, что мы приглашаем новых замечательных гостей, то, что мы их проводим, работа вся нашей команды, она вся полностью устроится на вашей помощи. Наши постоянные зрители это прекрасно знают и знают, что нужно переходить по ссылке в описании к этому видео и помогать нам. Это можно делать из России, за рубежа, там есть разные способы. Это пока совершенно безопасно, к счастью, и думаю, так и останется. Поэтому и спасибо, конечно, всем, кто это уже делает, а тем, кто не делает, переходите по ссылке. Ну и не забывайте ставить лайки, делиться этим видео, писать комментарии, подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Александра, хотела тогда еще спросить, вот мы про мат с вами поговорили, а какие еще есть яркие, протестные символы? Вот в тех, допустим, каких-то стрит-артах, которые вам присылают, каких-то, не знаю, высказываниях в интернете, вот таких вот, которые завуалированы или не сильно завуалированы. Вот что еще считывается сразу как протестное, как символ?
Ну, тут у меня как бы нет никакого супер новости. Как протестный символ однозначно считывается все, которое имеет, все, что имеет отношение к лебедям и к Лебединому озеру. Строчки с этой песни Нойза регулярно появляются на фонтанном доме в Петербурге. «Пусть танцуют лебеди», вот эта фраза, она зашифровывается всеми возможными способами и изображается на стикерах, развешивается по городам. Популярны очень футболки, например, с изображением фрагмента балета или еще как-нибудь. То есть вот это, вот такого рода, и называют это эмблема. Эмблема – это такие символы, которые вбирают в себя очень много смыслов, и эмблемы, они способны объединять людей. Вот Алексей Навальный в свое время, играя уточкой во время рассказа про коррупцию и загородный дом Дмитрия Медведева, после фильма «Он умный Димон», он играл уточкой резиновой, и после игры этой уточки все выходили на протесты с изображениями уточек, с плакатами, с игрушечными уточками. Я лично видела человека, который шел живой уткой. И все с ним фотографились. И уточка стала эмблемой объединяющей. У нас вообще в России какая-то удивительная тяга к птицам. Уточки, чайки, лебеди, они вот как бы часто оказываются вот таким вот символом протеста. И вот мы, и как бы люди, которые как бы хотят быть несогласными с тем, что происходит, они ищут эмблему. И эта эмблема должна быть одной как бы на всех. И Лебединое озеро пока оказывает самое удачное. Были еще зеленые ленточки в 2022 году, но как бы сейчас их стало очень мало.
Можете объяснить, зачем люди ищут эмблем? Тоже, чтобы говорить, не говоря, чтобы был какой-то объединяющий символ, все это вместе или что-то еще?
Да, потому что людям хочется принадлежать к некоторому воображаемому сообществу. Не в смысле воображаемому, что его нет, а сообществу людей, которых, как бы, с которым ты лично не знаком, но эти люди должны чем-то объединяться. Вот у них должно быть какое-то, как вам сказать, какая-то вот общая идея. И эта идея, вот, например, выражается в этой эмблеме. Я хочу рассказать очень поучительную историю. Норвегия перед началом Второй мировой войны. В Норвегии живет крайне непопулярный король Хакон. Я не оговорилась. Он был действительно крайне непопулярный. И, в общем, его все хором ненавидели. И, в общем, дело шло к тому, что он отречется. И он уже, в общем, собрался даже отрекаться по некоторым источникам. Тут случилась Вторая мировая война, то да сё, а потом Норвегия оказалась под властью нацистов. И королевская семья сбежала в Лондон. Ничего героического она не делала. Он сидел в Лондоне все оставшееся время. Но люди, которые остались внутри Норвегии, и как бы они стали организовываться, то знаменитое норвежское сопротивление. И оно как бы имело два типа. Было сопротивление физическое, то есть там они там взрывали поезда, там пленных отбивали. То есть занимались, это были партизаны настоящие. А были вот такие, было такое символическое сопротивление, и это символическое сопротивление, оно взяло символом вот этот королевский вензель, Хакон, по-моему, он четвертый был, и вот эту сложную комбинацию из буквы «Х». И дальше они начали использовать, в общем, что еще раз повторю, что этого Хакона вообще никто не любил. Но им нужен был символ, вот эта эмблема. И они начали везде его внедрять. Там, например, в газетах публиковались объявления, что образованная норвежская дама с хорошим достатком познакомится с красивым арийским офицером, что вступить с ним долгие отношения. А потом, значит, это объявление было написано так, что как бы, если прочитаешь первые буквы, это складывается в слово «король Хакон». Или, например, надо было носить булавку, которая символизировала подрыв и презрение к нацистам. Вышли там, наняли художника, который нарисовал по заказу нацистов к Рождеству 43-го года серию рождественских открыток с совершенно невинным содержанием, где гномы открывали сундук наполнены подарками. А потом выяснилось, что если посмотреть на этот сундук так сбоку, то изображение пятен на внутренней крышке сундука складывается в вензель «Король Хакон». И, а это, там открытки были выпущены тиражом, например, там 2 миллиона. Это был тогда безумный тираж. Они были абсолютно везде. И участники сопротивления хранили эти открытки. Это был их опознавательный знак для собраний и прочее, прочее, прочее. То есть таких историй прямо море. При том, что, еще раз, им не нужен был король. Им нужен был, нужна была эмблема. И, ну и когда король Хакон, несколько обалдевший, вернулся уже в 45-м году в Норвегию, в 46-м, его встретили как бы ликующие толпы, которые во имя его сражались вот таким вот образом.
Еще вот о чем хотела с вами поговорить. Вообще, в целом, есть у цензуры сейчас в России, может быть, не только в России, вы меня сейчас поправите, в принципе, в другие исторические периоды, в других странах также. Но вот та цензура, которую мы сейчас наблюдаем, у нее есть такая специфическая особенность, которая заключается в том, что появляются вещи, которые как бы нельзя. Но точно сказать, что именно нельзя, мы не можем. То есть что-то писать про ЛГБТ нельзя, но где вот начинается вот это что-то и заканчивается, совершенно непонятно. Вот от этого сейчас очень сильно страдают издательства, например, потому что не понимают совершенно, какие книжки можно выпускать, какие нет. А сатанизм, который сейчас тоже стал вроде бы нельзя, но что-то, наверное, можно, а с осуждением можно, а без осуждения нельзя и так далее. Вот хотела спросить, вот такой вид цензуры, он как бы, насколько он специфичный, и замечаете ли вы какие-то в языке, не знаю, в каких-то, в том, как люди общаются, в том, какие люди там месседжи друг другу передают, замечаете ли вы влияние вот именно такой вот плавающей цензуры, и в чем оно заключается?
Ну, у нас действительно в России нету предварительной цензуры и нету должности цензора. Когда есть должность цензора, то как бы все проблемы к цензору. Вот он за все отвечает. И, соответственно, задача писателя очень простая. Ему нужно обмануть цензора. А здесь действительно все очень сложно, потому что, как вы верно сказали, нету никаких границ. И, собственно говоря, мне кажется, что на это есть расчет, потому что сейчас логика такая, что абсолютно ты не знаешь, где конкретно проходит эта вот красная линия, где нельзя, где можно, и в результате кого-нибудь за что-нибудь принудительно жестоко наказывают, как, например, издательство «Индивидуум». И никогда не знаешь, как бы за что накажут, а других не наказывают. И вот это вот происходит. Как бы нерегулярность современной цензуры и отсутствие правил. Это такое как бы сильное отличие от советской цензуры, где правила, они были известны, они, конечно, менялись, но все-таки вот основной костяк правил, он был как бы хорошо известен и передавался буквально от поколения к поколению.
И какие отличия это порождает, я не знаю, в том, как эта цензура соблюдается, например?
Ну, например, это приводит к тому, как бы немножко разговор ходит по замкнутому кругу, что люди начинают полагаться на самоцензуру, что на всякий случай они запретят все. То есть, ну, они как бы на всякий случай не позволят делать вот этого, и 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 вот этого. Это довольно происходит часто. Например, когда я стала иноагентом, стала агентом в 23-м году. Это еще такое, ну как сказать, легкий был случай. Меня еще не запретили, мне еще, например, не запретили даже преподавать. Я могла преподавать людям старше 18. Ну, конечно, меня отовсюду, естественно, уволили, но суть не в этом. У меня была магистрантка, которая писала диплом про как бы реакцию на смерть Сталина и про такие антисталинские ночные празднества, которые люди устраивали, узнав, что он умер. В 1953 году. И вот она впала в совершеннейшую панику, значит, что она отказывалась выходить на защиту, она отказывалась от моего имени на дипломе, потому что она вот как бы считала, что раз я стала иноагентом, то ее там тут же немедленно арестуют. И вот это как раз классический случай такой параноидальной самоцензуры. Люди боятся абсолютно всего. Например, многие такие мои друзья иноагенты жалуются, что вот иноагент лайкает, ставит лайк под их фотографией, а человек живет, например, там в Питере. И потом человек приходит и говорит: ну вот, убери лайк. Ну вот, понимаешь, мне проблемы не нужны. Вообще-то за лайки иноагентов еще не преследуют, но мы не знаем, будет ли преследовать в будущем, но люди в общем и целом привыкли падать раньше выстрела. И вот это вот как бы меня прям пугает, это стремление россиян падать раньше выстрела.
А вот если пойти еще на шаг дальше, например, вот мы с вами говорили в начале нашего эфира о том, что как на людей влияет сообщение, поданное по-разному в средствах массовой информации, как на людей влияет постоянная, регулярная самоцензура, необходимость все время себя проверять, все время себя контролировать, и, может быть, есть какие-то исследования, как это влияет на общество.
Исследований таких я, честно говоря, не знаю, потому что, на самом деле, видимо, такой эксперимент довольно сложно поставить. Нужно понять, надо открыть крышку мозга и туда влезть хирургическими ножницами. Но в целом, ну как влияет? Плохо влияет, потому что, в принципе, если все время все себе запрещать, то ничего не будет развиваться. А потом это резко выливается во что-то очень плохое.
Например.
Но если не происходит никакого диалога, если не происходит никакого обсуждения, если любые инициативы, они как бы загибаются, то о каком вообще развитии может идти речь?
Ну, я надеюсь, что мы не посмотрим на это в будущем, но кажется, что исторический пример, если даже сейчас привести, наверное, сложно, то в какой-то момент, может быть, не мы, может быть, журналисты, исследователи, которые будут изучать нас, изучать наше время, смогут ответить на этот вопрос. Еще одну тему, которую хотела с вами обсудить, наверное, последнюю на сегодня. У вас в важных историях вышла, мне кажется, довольно любопытная статья про мессенджер Макс. Я хотела с вами об этом поговорить. И если я правильно поняла посыл, суть заключается в том, что мессенджеру Макс сопротивляются активнее, чем чему-либо вообще. Кажется, что даже больше, чем политики российского государства. Ему сопротивляются всеми возможными способами. Это массовое явление. Люди не хотят переходить в Макс. Они не выражают там свои взгляды на войну, они не выражают свои взгляды на политику российского государства, но они категорически не приемлят Макс. Почему?
Ну, как правило, люди, и пример России это очень хорошо показывает, что люди умеют хорошо возмущаться в ситуации, когда изменения касаются вот буквально их тела, то есть личных прямых интересов. Вспомним, как в 2021 году пытались провести закон о введении цифровых, ну не паспортов, а введении цифровых справок, помните, когда пытались распространить необходимость предъявления справок о вакцинации и для доступа в самые разные сферы жизни. Казалось бы, вакцинация очень полезная вещь. Но какой массовый протест начался, как протестовали регионы, сколько вообще было протестов. Я считал, были сотни маленьких протестов в самых разных регионах. Особенно отличилось, если я правильно помню, Урал и северо-запад России. И вот эти люди, которых Екатерина Михайловна Шульман называет организованные мракобесы. Так вот, организованные мракобесы, они были вполне успешны. Этот законопроект так и не приняли. Напоминаю. То есть, когда дело касается вот чего-то буквально близкого к телу, люди начинают довольно резко реагировать, потому что в российском обществе существует такой как бы пакт о ненападении, что вот мы не занимаемся политикой, а вот вы как бы не лезете в нашу частную жизнь. И вот тогда российские власти полезли в частную жизнь с требованием вакцинации, а потом с ограничением прав невакцинированных. И после чего полезли и сейчас в личную жизнь, требуя поставить новый мессенджер, который действительно многим не нравится, потому что он, во-первых, полностью не доделан и не сделан. Он плохо копирует Telegram, но самое главное не это, а самое главное то, что абсолютно огромное количество людей считает, что Messenger Max сливает данные ФСБ и так далее, что в нем как бы сам факт его установки дает возможность качаться, дает возможность к всему, что ты говоришь, пишешь и так далее. И надо сказать, тут как раз интересно, как люди сражаются. Вот, например, школьники, они активно участвовали в таких флешмобах. То есть они, во-первых, это, видимо, та категория населения, которая категорически против Messenger Max. И мы знаем, что, по крайней мере, по Москве, чем круче школа, тем меньше там ставят школьники Max. И школьники устраивали флешмобы, записывали издевательские реплики, ролики, в которых они издевательскими репликами объясняли родителям, зачем, почему нельзя ставить Messenger Max, всячески над ним издевались и прочее, прочее, прочее. Взрослые, как правило, прибегли к индивидуальным тактикам лукавства. И вот эти тактики лукавства подразумевают очень простую вещь. И это появилось новое слово, которое показывает, насколько эта тактика лукавства распространена. Это слово «максофон». Вот сейчас слово «максофон» встречается все чаще, чаще и чаще. В телеграмах, на чатах ищут максофоны, и все знают, что максофон – это такой старый, подержанный смартфон, достаточный для того, чтобы туда поставился формально Messenger Max. Ну, и дальше его можно было бы, ну, достаточно дешево, чтобы можно было его купить. Дальше ты его кладешь дома и забываешь про Messenger Max. Потому что на бюджетных работников давят, на работников крупных корпораций давят, на родителей давят, везде давят. Есть закон об обязательном установлении мессенджера Макса для домовых чатов везде, кроме Москвы, обратим внимание. И прочее, 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 прочее. Как бы убраться от этого некуда, поэтому Кириенко радостно рапортует о невероятных обхватах мессенджера Макс. Но вот мне интересно знать, сколько процентов этого обхвата приходится на эти максофоны. То есть на вторые телефоны, на которые стоят неудобные мессенджеры.
А вы понимаете, почему идея о том, что Макс следит, так хорошо прижилась? Я не думаю, что все читают технических экспертов и изучают, на самом деле, Макс следит или нет. Это же было на уровне слуха, ну, как бы для многих, я думаю.
Ну, во-первых, про это много кто объяснял, и на уровне слуха, и не на уровне слуха, и как бы это объясняют в ТикТоке все, начиная с 8-летних школьников. Но, кроме всего прочего, реально при установке Messenger Max он запрашивает доступ к огромному количеству их устройств, что, в принципе, действительно позволит ему, то есть как бы очень хорошо и быстро передать всю информацию о тебе. Я вот как раз не уверена насчет подслушивания разговоров, в которые все верят, но то, что Messenger Max всю доступную информацию тебе передаст моментально, это да. И главное, что примерно такие же разрешения ты даешь, когда устанавливаешь, например, Facebook, но никого не волнует, что передаст Facebook или WhatsApp, а вот Messenger Max, он как бы, да. Ну и на самом деле есть как бы, и это вот такая попытка властей во многом, кроме того, что это главная скрепа современной идеологии, это суверенный интернет. И вот мы его внедряем, но это еще и способ отрезать россиян от уехавших. Потому что все уехавшие, все страдают от невозможности связаться со своими близкими. Как позвонить там пожилому папе? У него WhatsApp не работает. Мы, например, звоним по мобильному телефону. Потому что как бы это очень дорого, но другого варианта нет. Это довольно эффективное отрезание от уехавших.
Ну, я как бы про мотивы, ну, то есть про мотивы власти, про Макс, ну, я как журналист, как человек погруженный, все понимаю. Но мне интереснее, вот еще раз я вернусь к тому, почему, на какую почву это легло, почему так легко и охотно люди восприняли информацию, там какие-то другие сложные вопросы там про политику и так далее, начинаются споры, дискуссии, все не так однозначно, очень разный спектр вот этих взглядов, но про то, что Макс следит, мне кажется, это практически полное единодушие здесь царит в социальных сетях и везде. Почему так?
Потому что на самом деле у россиян очень большое недоверие к власти. И как бы так, наоборот, доверие. Доверие в том, что власть обязательно будет пытаться контролировать. И главная наша задача это не, понимаете, не то чтобы россиянин любит власть. Они просто, как бы обычно россияне пытаются не подпускать ее близко. И вот, а тут как бы она подходит очень близко, она реально затрагивает твои близкие интересы. И вот это как бы воспринимается очень резко. Любое затрагивание тем здоровья детей, личной цифровой безопасности, она становится прямо невероятно актуальной.
Почему это стало популярно среди детей? Вот вы приводили пример про то, как дети объясняют родителям. Почему дети, которые, ну, насколько я понимаю, политическими вопросами интересуются постольку-поскольку, то, что им говорят взрослые, то, что они там друг другу пересказывают и так далее, почему вдруг, Макс их тоже так сильно зацепил?
Потому что Макс становится, ну, то есть вот эта вот история с мессенджером Макс, это покушение на цифровую независимость. То есть у каждого сейчас ребенка, не знаю, начиная, не знаю, с 7-8 лет, есть уже своя цифровая личность. Он там где-то, он там зарегистрирован в Roblox был. Он играет там-то, он под каким-то ником посещает, слушает музыку ВКонтакте, он ходит там еще куда-нибудь, у него еще там что-нибудь есть. Это как бы называется цифровой личностью, и она как бы очень неприкосновенная, и часто их очень много. У меня была магистрантка любимая, которая занималась как раз вот вопросом про множественность цифровых личностей у подростков. Я была ранее, я много про это знаю. И дальше, и, соответственно, как подростки не привыкли, что никто в их дела не лезет. И вот есть физическое существование, которое контролируют родители, школа, а есть цифровое существование, которое проконтролировать очень сложно. И там они по-настоящему независимы. А тут получается, что государство, школа начинают контролировать эту самую цифровую личность. И это как бы too much.
Александра, спасибо вам большое за этот разговор. Я подошел к концу наш эфир. Я напомню, что на связи со мной была социальный антрополог и автор телеграм-канала «Незанимательная антропология» Александра Архипова. У микрофона была Анастасия Жигулина. Обязательно пишите нам в комментарии. Приходите на канал Александры Архиповой. У нее там тоже всегда очень живое обсуждение в комментариях всех вещей, которые она замечает или кто-то из ее подписчиков замечает. Ну и подписывайтесь, пожалуйста, на нас, на Александру, и оставайтесь с нами, будем вместе следить за тем, как меняется наша реальность. Спасибо большое.
До свидания.